Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Руслан Левеев, один из лучших военных аналитиков, не могу сказать российских, потому что уже... Добрый день, господа. Снова, извините, у нас тут это накладки с вещанием. Это Юлия Латынина и Руслан Левеев. Один из лучших российских военных аналитиков. Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
А не забывайте, во-первых, подписываться на наш канал, а во-вторых, что не менее, а даже гораздо более важно, подписываться на канал Руслана, который сейчас будет развиваться отдельно от Михаила Наки, от Майкла Наки. Руслан, извините, что я немножечко сбиваюсь, потому что я только сейчас поняла, почему вы, ну, не уходите от Майкла Наки, но вы начинаете развивать, вернее, не вы, а сеть, начинаете развивать отдельно свой собственный канал, и буквально пару слов об этом.
Мы 2 года уже присутствуем на многих YouTube-каналах, и мы есть практически везде, то есть постоянно выходим интервью, комментарии и прочим, 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 прочим. При этом, как вы могли заметить, мало кто знает, что на самом деле существует еще отдельный YouTube-канал CIT. И мы на нем публиковали ролики прям уже много лет, давным-давно, просто это не было в таком постоянном формате. И, наверное, отчасти это плоховато, потому что когда ты не видишь канал регулярно, поэтому о нем никто не знает. Вот мы начали вести еженедельные прямые трансляции на нашем YouTube-канале, и пока что у нас аж 12 тысяч подписчиков на нашем YouTube-канале CIT. И вот ровно получается, что из всей аудитории, которая смотрит наш основной продукт, сводки с вами, очень маленький процент знает, что у нас есть YouTube-канал CIT. Поэтому мы решили наш основной продукт, благодаря которому... Что?
Я не знала. Вот видите.
Да, вот поэтому мы решили, что наш основной продукт, благодаря которому вся наша аудитория знает нас, надо перенести на наш основной собственный YouTube-канал, потом его, соответственно, развивать отдельно и регулярно публиковать там различные ролики, не только сводки сегодня, но, может быть, какие-то другие ролики тоже.
Мы сейчас переделаем описание. Даша обязательно повесит ссылку именно на ваш YouTube-канал, чтобы люди туда приходили и люди туда подписывались. Вот уже есть ссылка в чате, я ее вижу. А сейчас мы возвращаемся к основной теме, которую мы, конечно, хотели обсуждать. Это полный анализ того, что происходит и произошло под Курском. Тем более, что вот мне кажется, что буквально в последние часы становится понятным замысел ВСУ, грандиозный для таких небольших резервов, и имеет большие шансы просто уже как бы мышеловка захлопывается. И буду я не права, если я скажу, что этот замысел окружения взятия в плен всей российской приграничной группировки от Суджи до реки Сейм. Это вот такой не котел, а скорее такая бутылка вдоль границы с более-менее открытым горлышком вдоль реки, ну, точнее, с более-менее открытой стенкой вдоль реки, потому что ВСУ прошли двумя линиями, одна по границе, другая как раз силами ССО по реке, отрезали все, что внутри бутылки, бутылка схлопывается, один из главных мостов через Сейм взорван, явно силами ССО, и вот сколько срочников там останется, не успеет переправиться подручными средствами, столько и будет обменного фонда, потому что срочник сражается хуже, а как предмет торга ценится гораздо выше, чем контрактник.
Ну, я думаю, про срочников это скорее побочные эффекты и цели, которые тоже очень выгодные, но вряд ли из-за них кто-то стал бы проводить вот такую прям операцию и ну, там понятно, что типа, даже вот эту отдельную территорию дозахватывать. Но, в принципе, да, там через реку Сейм есть, по крайней мере, были 3 моста, теперь 2. Один Глушково, другой Званное, по-моему, называется поселок, и третий поселок Карыш. Вот, один мост уже уничтожили, еще 2 моста остались. А даже если нет цели захватить эту территорию, а я не знаю, там есть или нет, но выглядит это довольно-таки логично, там пытаться захватить эту территорию, то как минимум через эти мосты еще идет снабжение в Теткино. Это приграничный населенный пункт, собственно, и этот автомобильный пункт пропуска на границе с Украиной, где присутствуют российские десантники, и где все эти дни продолжаются бои с украинскими силами. И поэтому, если будет отрезано им снабжение для россиян в Теткино, то украинским силам будет легче это Теткино, собственно, захватить. И да, дальше уже зависит от того, готовы командование Украины выделять необходимые силы и ресурсы. Допустим, они уничтожили три моста. Готовы ли выделять ресурсы для того, чтобы дальше продвигаться, соответственно, на запад вдоль границы и эту территорию, оставшуюся без снабжения, скажем так, и без подвоза, захватывать. Посмотрим, поживем, увидим. Но, в принципе, да, это выглядит довольно-таки логично.
Тогда, собственно, давайте начнем сначала. Давайте начнем с плюсов и потом перейдем к вопросам и стратегическим проблемам, которые могут возникнуть у ВСУ. И начнем вот, собственно, вот просто с того тактически, как это было подготовлено, потому что для начала я бы предпочла вот просто отдать вам слово, все, что вы хотите сказать. Но для начала начнем, наверное, с того, а как получилось, что российская разведка проморгала сосредоточение такой большой и такой великолепно вооруженной, просто всем новейшем массы на, ну, если не на границе, то, собственно, как проморгала?
Ну, я думаю, этот момент войдет в разные учебники по военному делу, наверняка. Потому что, с одной стороны, все мы, там, ну и наша команда, и многие другие эксперты, в том числе западные эксперты, уже давно постоянно твердят, что война в нынешнем виде, она изменилась не только там для России и Украины, а вообще для всех стран. Потому что, когда есть повсюду вот эти вот очень дешевые беспилотники, уже фактически невозможно где-то вывести заранее на боевые позиции там большую колонну бронетехники и потом что-то атаковать. Потому что вторая сторона, используя беспилотники свои, заранее видит формирующуюся группировку и может заранее на это среагировать. Все об этом твердили, говорят, что типа все, атаки с колоннами с бронетехниками надо как-то менять, надо придумывать новые тактики, это больше не работает. И вот мы видим, что это сработало в 2024 году, под конец лета. Здесь, видимо, отлично сработала украинская контрразведка, потому что, как мы помним, в мае началась российская операция в Харьковской области, их наступление группировки войск сил «Север» и генерала Лапина. И на фоне этого начали появляться сообщения от украинских чиновников, что Россия якобы готовится напасть вот не только на Харьковскую область, но и повторно напасть на Сумскую область. И поэтому нужно готовиться и перебрасывать туда часть сил, отражать будущую российскую атаку в Сумской области. И я сам был одним из тех людей, который говорил, что ну, это полнейший бред. Я не верю, что Россия будет атаковать еще и Сумскую область, потому что это дикий расход ресурсов, очень дефицитный, которого у России попросту нет. И, судя по всему, и российское командование точно так же к этому относилось, что, видимо, они подумали, ха-ха, вот а украинцы действительно думают, что мы якобы на них нападем в Сумской области, ну, пускай перетаскивают часть сил своих туда. Потом в этом еще хорошо помогли и поучаствовали кадыровцы, которые в начале июня захватили поселок Рыжевка, как раз соседний того самого Теткина, вот в Сумской области. И там снимали свои видео, типа, вот мы освобождаем Рыжевку и вообще дальше двигаемся, освобождаем Сумскую область. И, наверное, это тоже придало такого новостного фона и какой-нибудь там уверенности для того же Валерия Герасимова, что, видимо, украинцы действительно боятся нападения на Сумскую область, и поэтому они там накопили силы. Ну и хорошо для нас, потому что меньше будет их сил где-нибудь на основных участках фронта. А оказалось, это просто был такой хитрый маневр, чтобы под этим предлогом перевести действительно часть сил в Сумскую область и подготовить операцию по вторжению на территорию России, что, собственно, и было произведено, и поэтому застали в полнейший расплох российскую армию. То есть в Курской области никаких серьезных сил не было, были одни пограничники ФСБ, срочники. И благодаря этому и удалось украинским силам продвинуться вот так вот далеко.
А я слышала еще историю, что там была история с Беларусью, потому что ВСУ стал говорить, что тут у Беларуси батька что-то сосредоточил, соответственно, тоже группировка сосредоточилась в Беларуси, а потом батька вроде что-то отвел, украинцы сказали, ну мы тогда тоже отходим, и вот эта группировка, собственно, пошла по направлению к Харькову, и российское командование неосторожно решило, что вот, ну это просто вот что-то украинцев в башку втемяшило, что на них чуть ли не батька нападет, и вот теперь это рассосалось, ну идет куда-то идет.
Ну, здесь не уверен, потому что все-таки, я думаю, когда ты занимаешься разведкой с этих беспилотников и прочего, ты, наверное, можешь отличить, то ли эта колонна едет, и она едет там по пути до Харьков, то ли она едет, едет и внезапно остановилась в Сумской области. и это уже выглядит подозрительно. Я думаю, здесь они все-таки это могли заметить и отличить. Явно же эта колонна, вся колонна не так вот ехала, и в последний день, когда они просто проезжали в Сумскую область, они внезапно навали на Курскую область. Явно они же как минимум там несколько дней точно стояли. Поэтому невозможно это было объяснить Белоруссии, на мой взгляд.
Правильно я понимаю, что все эти жалобы на то, что вот вновь формируемые бригады, они не имеют вооружения, оказались хитрой ловкой?
Ну, там была какая история. То есть Владимир Зеленский примерно с начала лета, по-моему, говорил, что они якобы уже сформировали 14 бригад, вот, но при этом не все из них вооружены. То есть там он говорил, потом ближе к середине лета, он говорил, что типа 3 бригады сейчас вооружены, а вот для остальных бригад пока вооружения нету. Вот. Ну, то есть здесь как бы никакого обмана там, и хитрости в этом плане нет. То есть действительно какое-то количество подразделений из разных бригад, больше чем 6, участвуют в нынешней украинской операции. И у них, как видите, вооружение есть. Это не значит, что нет проблем с вооружением в целом для украинской армии. То есть там на стратегическом уровне, в стратегическом смысле. По-прежнему есть определенный дефицит, но главный дефицит украинской армии все-таки сейчас не вооружение, а люди. Он начинает потихоньку исправляться после мая, когда ужесточили законы мобилизации. Вот. Но еще все это как бы в процессе.
А самое главное, как я понимаю, в этом наступлении, это использование РЭБа, потому что РЭБ был новейший, и, соответственно, он на некоторое время подавил российские беспилотники, они просто ничего не видели. Если можно, скажите об этом несколько слов, и насколько этого эффекта хватило, потому что, как я понимаю, российские беспилотники, опять же, довольно быстро начали приспосабливаться.
Ну, здесь нам остается судить просто на основании различных там заявлений украинских военных, российских военных, про которые ты не можешь как-то их перепроверить. Но, в принципе, ну, вообще-то, во-первых, это логично, да, что они использовали РЭП-глушилки, то есть. Но вот были описания, по-моему, от кого-то из пророссийских блогеров, что якобы украинцы, заходя в Курскую область, глушили все, кроме буквально определенных частот, на которых работали украинские беспилотники, и на которых ровно на тех же частотах работала там российская военная связь. Поэтому, соответственно, у российских военных там на границе был выбор. Либо они глушат украинские беспилотники и остаются без связи, либо они не глушат украинские беспилотники, но при этом у них есть связь. Вот такая вот сложная дилемма, и оба варианта для них плохие. Правда ли это или нет, не знаю, но подозреваю, что да, потому что мы постоянно видели на других участках фронта, как украинские военные заранее подбирали, какие типы дронов им взять с собой, скажем так, на этот участок фронта, зная, какие типы глушилок есть у россиян. Соответственно, чтобы российские глушилки не действовали на украинские дроны. Точно так же они могли подобрать, какие нужно глушилки использовать в Курской области, чтобы заглушить все, в том числе российские дроны, но оставить полосу радиоканала, на котором наши, то есть украинские дроны, будут работать, а российские нет. Видимо, так оно и произошло.
Ну, собственно, Руслан, на самом деле, я просто хотела вам передать слово, чтобы вы достаточно долго, как вам кажется, описали, как развивалось вторжение и что в нем было самого интересного и самого нестандартного.
Ну вот, все началось, я вам описал сначала этап подготовки и планирования этой операции. Затем, видимо, выбирали направление, по каким атаковать, собственно, Курскую область. И пользуясь фактором неожиданности, наступил этап операции «Прорыв», «Вторжение», когда они пересекли границу и делали такие, по сути, марш-броски, то есть пошли на Суджу и от нее уже там в разные направления, соответственно, и на северо-запад в сторону Коренева, и на север в сторону Кромских быков, и там на восток в сторону Гирьи, Беловского района и так далее. Первый там пару-тройку дней этот темп можно было сохранять, и они его сохраняли благодаря тому, что вот был тот самый фактор неожиданности, и у России нету каких-то там резервов, стоящих где-нибудь там в Белгородской области, Курской области там, или Брянской области, чтобы можно было бы оперативно отправить их тушить эту ситуацию. Все, что в этом плане у России есть, это, собственно, как я и сказал, пограничники ФСБ, которые всегда были на границе, и группировка войск прикрытия границы, в которую в основном ходят срочники. Ну, потому что с точки зрения российских властей, ведь все эти российские регионы Белгородская, Курская, Воронежская, Брянская области, они же не считаются зоной так называемой ЕСВО, поэтому срочников туда можно направлять, и в этом плане никаких проблем нет для них, для властей российских. Хотя при этом все эти два года мы регулярно видим, как срочники там погибают под обстрелами, получают ранения, становятся жертвой разных диверсионных рейдов, и это происходит постоянно. В этом плане нет ничего такого нового. И при этом, да, они, кстати, не получают никаких, там, не знаю, там, ветеранских удостоверений, компенсации как погибшим на войне, ну, потому что они не на войне находятся. И поэтому точно так же я вполне верю сообщениям, что, возможно, сейчас отправляют каких-то новые группы срочников туда, на границу, тушить эту ситуацию в Курской области. Ну, потому что, опять же, никаких проблем нет, это территория России, как бы это не зона войны, поэтому чего вдруг тут все возникают. Все нормально в этом плане. Так вот, поскольку этих резервов не было и нет у России, получалось сделать эти вот марш-броски и быстро-быстро продвигаться вперед. И поскольку сами эти срочники, пограничники были застаны врасплох, было большое количество пленных. Собственно, и сейчас они продолжают брать пленных немало людей. Сложно сказать, сколько сейчас в плену российских солдат у украинцев. Ну, точно явно сотни, потому что вот буквально там в начале недели был материал одного исследователя, который из Твиттера, который агрегировал все фото, видео, опубликованные украинской стороной, где прям видны российские военнопленные, и просто вручную их посчитал, каждого. У него на тот момент получилось 265 человек. После этого уже под конец этой недели произошла вот та нашумевшая операция спецназа СБУ, которые взяли укрепленный ротный опорный пункт российских войск где-то в Курской области, и в ходе этой операции они смогли взять в плен еще 102 российских военнослужащих. Итого получается как минимум...
И 50 убили, как я понимаю.
Не знаю, сколько убили, но я не видел подсчета. Но вот сотни взяли плен. Соответственно, сейчас в украинском плену находятся сотни российских военных. Не знаю, какой процент из них срочников, но явно не маленький. Там вполне готов поверить, что там до половины это срочники, потому что пленных берут в основном в приграничных районах, а там в основном как раз-таки срочники. Так вот, первые там буквально 2-3 дня они продвигались вот такими марш-бросками, после чего фактор неожиданности, естественно, пропал, потому что как бы уже начали перебрасывать различные российские подразделения с других участков фронта. С первого же дня этой операции пыталась противодействовать российская авиация, и это очень напоминает мне ситуацию 23-24 июня прошлого года, когда был Пригожинский мятеж и двигалась колонна техники вагнеровцев, и единственный, кто смогли им противостоять, это авиация. Не нашлось в России ни одного даже танка для того, чтобы противопоставить их колонии вагнеровцев. Точно так же и здесь. Не нашлось ни одного ни танка, ни БТРа, ничего не было. Только авиация. Ну, авиация, потому что она и так находится в тылах, она может быстро подлететь и начать наносить удары. Но одной авиацией вы это наступление не остановите. Можете максимум его замедлить, не более того, что они и делали все эти дни. Параллельно порой теряю и свои борты тоже, потому что, как вы помните, были как минимум два вертолета потеряны в самые первые дни российской авиации. Потом закончился этап вторжения, прорыва, и сейчас настал тот этап, который сейчас продолжается, это называется этап развития успеха. Что это значит? Не должно вас смущать слово «успех». Это не значит, что они делают какие-то новые марш-броски там на Рыльск, на Льгов, на Курск, там, в сторону атомной электростанции. Нет, об этом уже даже никто и не говорит. Сейчас, наоборот, они уже наталкиваются периодически на российскую оборону. И это заметно в том плане, что мы в последние дни видим разгромленные украинские колонны бронетехники, мы видим убитых украинских военных, да, мы видим украинских военнопленных. То есть теперь, когда они делают новые такие вылазки, они часто наталкиваются уже на российскую оборону. То есть часть подразделений российских уже переброшена в Курскую область. И поэтому фактора неожиданности нет. И эти марш-броски теперь невозможно такие вот делать. И, собственно, если посмотрите на то, как меняется зона боевых действий последние, там, не знаю, там 3-4 дня, то вы можете заметить, что она теперь двигается как бы не вперед, ну, там, условно, по направлению на курс какой-нибудь, а в бока. То есть, собственно, как вы и сами спрашивали, получается, что вот смогут захватить территорию около реки Сейм. Вот именно это и есть. Движение вдоль границы, как бы укрепляя и расширяя фланги, захватывая приграничную территорию. Это и вдоль реки Сейм, если мы говорим на северо-запад вдоль границы, это и в сторону поселков, как там, Бронки или Бровки, я уже не помню, как правильно точно, Плехово и там деревни Гирьи, это в сторону, соответственно, на юго-восток вдоль границы. Именно этим сейчас и заняты украинские войска, плюс вот эти все вылазки на населенный пункт Колотиловка Белгородской области, населенный пункт Порос Белгородской области. Как видите, там периодически проходит проникновение небольших групп украинских военных, которые пытаются либо взять под контроль приграничный поселок, либо снимать какие-нибудь видеозаписи, что они там находятся, и российским силам приходится на это отвлекаться. То есть цель этих вылазок на других областях, других участках местности, других участках границы именно в том, чтобы отвлечь те российские силы, которые пытаются сейчас сконцентрироваться и нанести удар по украинским силам, там, в той же Судже или, ну, или в целом в основном по основной части зоны операции по Курской области. И в целом задача всего этого этапа операции, этапа развития успеха, это наносить удары в зоне всей ответственности, чтобы дезорганизовать оборону противника, чтобы противник не знал, где ему концентрировать силы, куда ему посылать свои отряды, свои бригады, где будет основной акцент внимания украинских сил. Стоит ли ожидать атаки там, большой массивной где-нибудь там под Шебекино, там, Грайвероне, или какой-нибудь там Брянской области, или где-нибудь там в Воронежской области, чтобы был полнейший хаос там в голове какого-нибудь Герасимова, а этим воспользовались украинские войска и смогли лучше окопаться, закрепиться на уже занятой территории Курской области. Там той же Суджи, накопать окопы, траншеи, блиндажи, поставить огневые точки, заминировать дороги и готовиться к последующей обороне этой территории. То есть в дальнейшем, в какой-то момент, когда большее количество сил будет переброшено российских, мы, наверное, увидим, что чуть-чуть украинские силы отступят назад для того, чтобы заняться именно обороной захваченной территории. И в целом я бы не ожидал каких-нибудь, не знаю, походов там, в сторону на Льгов, на атомную электростанцию, на Курск. Это уже слишком далеко. Хотя и движение как будто бы в ту сторону, оно, как видите, периодически происходит. Там Кромские Быки, например, поселок, который как раз на север от Суджи в сторону Льгова. Но это не значит, что там до самого Льгова дойдут. Хотя, как видите, там окопы траншеи около там того же Льгова и Курчатова сейчас строят российские войска. Да.
Как вы оцениваете скорость реакции российской армии?
Ожидаемо плохая. В том плане, что застали врасплох российскую армию, и во многом, то есть, и главная проблема была именно в этом, то есть, они, видимо, не оценивали трезво ситуацию. Видимо, им для этого не хватало депутата генерала Грулева, чтобы трезво смотреть на определенные вещи, происходящие в мире. У него, видимо, есть такое умение. Вот, но дальше почему происходит так долго переброска российских войск в других участках фронта? Банально, потому что расстояния большие. Плюс нужно, у них сейчас сложная дилемма, откуда эту технику снимать? Ну, потому что, как я сказал, нету резервов, нету там какого-то запаса, нету каких-то там больших складов, куда ты мог бы приехать и взять там десяток другой танков, еще там под сотню БТРов и каких-нибудь там БМП и отправить их сейчас в Курскую область. Нет, такого нет. Тебе придется делать какой-то участок фронта, ослаблять у кого-то, забирать эту технику. А сейчас как раз-таки самый такой перспективный для России и самый опасный для Украины участок фронта – это Донецкая область. И поэтому оттуда все эти подразделения и технику забирать не хочется. Откуда тогда забирать? Ну, логично можно сделать вывод, что это Запорожское направление, может быть, Херсонское, потому что там фронт уже давным-давно стоит. Да, конечно, есть еще и Харьковское направление, но в Харьковской области вот эта группировка войск сил «Север» Лапинская, она очень маленькая. То есть либо совсем тогда уходить из Харьковской области, либо все-таки тягать подразделение там из Запорожской области. А от Запорожской области до Курска ехать прям очень долго. Потому что вы же не можете там погрузить танки там, в авиацию, сесть где-нибудь там недалеко от Токмака, посадить танки в самолет и увезти их быстренько в Курскую область. Так не получится. Нужно их грузить на тралы, ехать до там, железнодорожных путей, потом несколько дней ехать на поезде до территории России, потом до Курской области, выгружаться, везти до Курской области, там подальше пограничные районы, и только потом вступать в бой. Поэтому это много времени так и занимает. Россия все-таки большая по территории, плюс оккупированные территории, они тоже не маленькие по расстоянию. Поэтому так оно все вот медленно и растягивается, и этим украинцы сейчас пользуются.
А что, собственно, тем временем происходит на фронте на Донбассе? Как я понимаю, Путин оттуда не забирает резервов, и даже наоборот, атаки интенсифицируются.
Да, пока что вся эта Курская операция никак не повлияла на Донецкую область, на основные участки фронта, где российские войска особенно быстро продвигаются. Это Торецкое направление и Покровское направление. И лично я не ожидаю, что оно как-нибудь повлияет. То есть я думаю, что все-таки будут снимать с других направлений фронта подразделения. И все вот эти вот 10 дней, сколько длится Курская операция, мы ни одного признака снятия подразделений из Донецкой области так и не увидели. Кто-то скажет, типа, а вот пятнашка? Ну, пятнашка – это там третий мотострелковый батальон первой этой дивизии. Вот, она небольшое подразделение. Да, она там воевала под частым ударом, но это не такой большой существенный вклад. Основные подразделения их никак не снимают и технику оттуда не забирают. И, собственно, все эти дни, сколько длится Курская операция, мы видим, что темп там не упал. То есть российские войска там продолжаются стабильно продвигаться вперед. И, например, сейчас схлопывается карман, и вот-вот будет захвачен поселок Нью-Йорк, и Залезное уже захвачено. Идут уже прям бои на окраинах города Торецк. Есть прям видеозаписи городских боев на окраине Торецка. Уже начались городские бои на Покровском направлении, около, ну, на окраине города Гродовка. И тоже есть прямо кадры, как FPV-дроны украинские бьют по российским солдатам, заходящим на окраине Гродовки. Так что в этом плане российские войска там продвигаются, и темп их не снижался. Местами, может быть, даже немножечко как будто бы ускорялся, хотя, конечно, посмотрим, как это дальше будет развиваться. Но подозреваю, что влияние на эти направления Курская операция не окажет.
Вот, собственно, это один из моих главных вопросов, которых, ну, просто буквально на второй день операции был очевиден. Представить себе ситуацию. Российская армия продолжает продвигаться на Донбассе, берет Покровск, или, вернее, перерезает дорогу Покровск-Константиновка, там буквально 5 километров осталось. Рушится украинский фронт, или частично, или полностью, ну, неважно. Не будем уточнять, это уже гипотетически. А в это время оказывается, что несколько отлично хорошо подготовленных, хорошо вооруженных бригад ВСУ в это время сидят в Курской области. Да, они взяли этот плацдарм, они сделали этот котел, они сделали эту бутылку, они пленили там достаточно большое количество российских срочников и пограничников, не забудем, то есть все высокоценные материалы для обмена. Но вот они там сидят, их медленно перемалывают ФАБы, о чем мы еще, наверное, поговорим, со всем их лучшим рэбом, со всеми их отданными беспилотниками. И тут начинает украинское общество спрашивать, а стоило вот все эти новые, очень ограниченные ресурсы использовать таким способом? А на Западе, когда Зеленский говорит, ребята, дайте нам срочно возможность бить по российской территории, дайте нам то, дайте нам все, американцы говорят, ну, слушай, парень, у тебя все было, и куда ты это дел?
Ну, вполне разумные вопросы. То
Извините,
есть
жестко, да.
я тоже прям с первых дней я публично говорил, что довольно-таки скептически отношусь к целям этой операции, потому что наиболее правдоподобная цель, которую я вижу, это отвлечь другие части российских сил там с других участков фронта. И казалось бы, самый опасный участок фронта прямо сейчас для Украины это Донецкая область, Торецкое, Покровское направление. Но явно видно, что это не того уровня и масштаба атака, чтобы ослаблять там подразделения. Есть подразделения на других участках фронта, Харьковской области, Запорожской направлении, которых будет достаточно для того, чтобы их снять и направить в Курскую область, погашать эту ситуацию. Соответственно, кажется, как будто бы эта цель недостижима. Ну, мне по-прежнему это так кажется. Вот. Но есть при этом другие побочные эффекты, второстепенные цели, которые, окей, они уже достигнуты. Например, они показали, что не существует никаких там этих красных линий российских, потому что уже 10 дней натовская техника спокойно катается по международно признанной территории России, захватывает населенные пункты, и при этом никакие ракеты с ядерными боеголовками ни по какому Вашингтону не летят. И все это были абсолютные страшилки. Подняли моральный дух там украинской армии, украинского общества, потому что все сейчас ликуют, и многие украинские солдаты, которые ранеными возвращаются из Курской области, в интервью рассказывают, что типа да, я вот там совершенно другими силами боролся, потому что чувствую, что мы наконец-то движемся вперед. Да, они показали там западным европейским союзникам, что спустя много месяцев постоянных таких отступлений они могут и наступать тоже, и там рано списывать со счетов украинскую армию, они могут проводить вот такие подобные операции, тоже это действительно, да, показали. Говорят, что якобы это дает какие-то еще позиции в возможных будущих переговорах, опять же, очень дискуссионно. Ну, может быть, это отчасти потому, что это не совсем моя специфика, политология. Вот. Ну, просто мне здесь главный момент кажется проблемным, что до ноября переговоров явно не следует ждать. Потому что Владимир Путин считает, что если и договариваться, то с Вашингтоном, а не Киевом. Потому что, по его мнению, в Киеве сидит марионеточное правительство, которое полностью управляется Госдепом. Соответственно, нет смысла вести переговоры прямо сейчас, потому что вот будут американские президентские выборы в ноябре, мало ли власть сменится. Вот если она сменится, тогда и мы будем решать, с кем мы будем разговаривать. Поэтому до ноября, как минимум до ноября, явно никаких переговоров не будет. И получается, вам нужно этот плацдарм держать до ноября. Это очень затратно по ресурсам и силам, поэтому, ну не знаю, многие приводят такой аргумент, что якобы это дает позиции в возможных будущих переговорах, но я не до конца понимаю, как, потому что есть ощущение, что в какой-то момент придется либо отступать оттуда, либо совсем уходить, либо тратить гигантские ресурсы на это и ослаблять себя другие участки фронта. Поэтому довольно-таки странно. И в целом остаются вот такие сплошь второстепенные цели, там, нахватали срочников, которые можно обменять по выгодному курсу, подняли моральный дух, показали, что нельзя не рано списать со счетов украинскую армию, показали, что российская армия уязвима, ее можно застать врасплох, показали, что никаких красных линий нету. Но стоило все это того, что вы поставили такие гигантские риски на доску. Потому что, как я и сказал, действительно, вы снимаете такие подготовленные определенные резервы и бригады с... как бы тылов, как минимум, из каких-то участков фронта. Часть из них уехала из Харьковской области, в том числе. Ведь вы сильно рискуете, что... А не приведет ли это к тому, что, наоборот, еще быстрее начнут продвигаться российские войска, ну, там в том же Покровском направлении, на том же Торецком направлении. Риски очень большие. То есть я в целом смотрю на эту операцию не с точки зрения там морали, типа, о, они там показали, что типа они могут. Или там не с точки зрения политологии, о, они показали, что у них будут сильные позиции в переговорах. А именно исключительно стратегия. У вас риски прямо большие. То есть вы снимаете очень дефицитные ресурсы и тратите их на Курскую область. При этом еще и теряете очень дефицитную технику. Потому что мы видели в первые дни, как были уничтожены две машины комплекса БУК противовоздушной обороны. А противовоздушная оборона – это, пожалуй, самая дефицитная вещь прямо сейчас в Украине. Мы видим последние дни, вот последние буквально там пару дней, как есть подтвержденные случаи уничтожения еще один «Хаймерс». И это, по-моему, там третий или четвертый случай за всю войну. И их действительно уничтожили. Это мы прям подтверждаем. И вы еще дополнительно теряете технику. Есть известный такой исследователь на LCO. Ну, у него в Твиттере такой никнейм. Он одновременно и волонтер Орикса, плюс он ведет свои подсчеты, и он делает регулярно подсчеты по отдельным участкам фронта. И он начал подсчет, собственно, по Курской операции. Если вы посмотрите его текущий подсчет, да, понятно, что он еще пока как бы в замедленном темпе, то есть это еще не совсем прям актуальные цифры, он только нагоняет его. Но пока что получается, что там, если мне сейчас не изменяет память, там Украина потеряла, по-моему, 55 единиц подтвержденной вообще техники, а Россия типа 20. То есть Украина потеряла пока что намного больше. И вопрос, компенсирует ли эту потерянную технику, а и компенсирует, то когда? Вот это все вопросы, которыми я задаюсь, и они все исключительно лежат в военной плоскости. И тут, как я сказал, риски очень большие, поэтому я по-прежнему отношусь к этой операции довольно-таки скептически.
Слушайте, вы сказали, что Украина потеряла больше бронетехники. Это меня, конечно, очень сильно поразило, учитывая уничтожение двух российских колонн. И я даже вам хотела задать довольно специфический вопрос, потому что мне казалось, что одна из важных целей украинской операции, она... Так, меня, наверное, нормально слышно? Ничего со мной...
Я слышу вас, да.
Все прекрасно, потому что у нас чего-то... Да. Картинка моя зависла, если картинка я не такая красивая, чтобы меня рассматривать.
А, все, отвисли. Уже теперь
да, нормально. Даже я отвисла. Совсем не важно. Угу. Так вот, мне как раз казалось, что одна из важнейших целей украинской операции заключалась в том, что поскольку спецназ, силы ССО шли перед основными войсками, и они как раз шли вдоль дорог, по которым должны были наступать российские колонны, грубо говоря, вот силами этого ССО эти колонны, наступающие в походном порядке, замочить и как бы повторить успех киевской операции. То есть, потому что получалось даже, я подумала, что как раз, как ни странно, российская неповоротливость сыграла в данном случае российской армии скорее, ну, не помешала, потому что таким образом меньше колонн попало под удар. Да, не пошлешь, не пошлешь, не перебьют. А вот насколько, с вашей точки зрения, это правильное соображение?
Ну, в каком-то смысле на коротком промежутке времени, да, это так, но с другой стороны, благодаря тому, что нет этих самых колонн, пускай даже уничтоженных российских, в первые дни имею в виду, конечно же, потому что так-то они есть, но в последующие дни, из-за того, что этих колонн не было уничтоженных там первый там, день-два, украинские войска смогли подвинуться, и поэтому они теперь могут закрепиться на этой территории, и дальше вам придется гораздо сложнее выбивать их. То есть, фактически дальше операция скатывается к тому, что это мы видели на левом берегу Днепра, где был вот поселок Крынки. То есть небольшой плацдарм, который никак не могут зачистить длительное время, на который тратит гигантское количество ресурсов российская армия. То есть да, на текущий момент времени, поскольку армия Украины именно наступает, и как это во всех учебниках написано, наступающая сторона всегда несет больше потерь, чем обороняющаяся, но потом, когда они закрепятся на этой территории, окопаются, и их будет сложнее выбить, они уже станут обороняющейся стороной, а российская армия станет атакующей. И поэтому, соответственно, можно ожидать, что в будущем, когда этот этап настанет, то, наверное, как бы соотношение изменится. То есть, наоборот, станет российская армия терять больше техники, чем украинская. Можно об этом предположить, по крайней мере. Но посмотрим, потому что есть еще большая проблема с этими самыми ФАБами российской авиации, которая сильна, которая сбрасывает много бомб по этой территории и просто может уничтожать все вот эти вот позиции, укрытия и прочего, при этом не считаясь со своими же населенными пунктами. То есть я уверен, что российская авиация спокойно готова стирать с лица земли ту же Суджу, лишь бы зачистить ее от украинских войск.
Я бы даже нашим слушателям, ну вот обратилась, я думаю, Руслан ко мне присоединится, если, не дай бог, вы живете в Судже или у вас родственники там. Ребята, бегите оттуда. Вот 99-й год. Басаев занимает высокогорные села в Дагестане. А их просто выносят авиацией. Надо сказать, что причем жители этих сел были не на стороне Басаева, они чаще были на стороне России, они даже иногда не возражали. Но просто вот такой факт. Их просто перемалывали авиацией. Или Цхинвали, 2008 год, российская армия потерпела поражение на Назарской дороге, грузинский спецназ не дал ей пройти в Цхинвали, после чего грузинские танки на улицах Цхинвали вынесли градами, вот точно самое, как с Крынками. И правильно я понимаю, что вы боитесь, то есть вы предполагаете, что это и будет происходить с этим плацдармом. Его просто будут перемешивать с землей, как перемешивали Авдеевку.
Никто в российской армии, прям гарантирую, никто не будет готовить, проводить какую-то что-то типа в духе контртеррористической операции, где там колонны спецназа заходят в городской массив и начинают такую пошаговую зачистку каждого квартала за кварталом, каждого дома за домом. Такого никто делать не будет. Конечно же, будут именно бить артиллерией, будут бить авиабомбами, авиацией по всем городским массивам, где находятся украинские войска. Поэтому, да, все эти населенные пункты будут равнять землей. Армия России, ну, в принципе, как и украинская, как и многие другие, не умеют вести городской бой. И единственное, что они в таких случаях делают, они просто равняют населенный пункт землей. Мы это увидели и по Авдеевке, и по Бахмуту, и по множеству пунктов, которые перестали существовать после того, как бои там закончились.
Но вы знаете, Руслан, тут я вам возражу. Дело в том, что в Судже есть одно местечко, по которому российские войска постараются не бить. Вы сами знаете, что это за местечко.
Что-то даже не догадываюсь, какое-то местечко.
Ну, слушайте, ну а зачем же ее брали? Газоизмерительная станция. Я думаю, что это
А,
очень
ну
хороший
да.
маневр со стороны ВСУ. Они подумали, чем можно прикрыться. Детьми не получится. Женщинами не получится, да, вот российским населением не получится. Газоизмерительной станцией, Руслан, я вам скажу, я открою маленькую военную тайну, что, насколько я знаю, представители австрийского правительства на следующий день звонили прямо, при том, не то что Зеленскому, а прямо ВСУ звонили и говорили, если что-нибудь случится с газоизмерительной станцией, мы будем считать ответственными.
Я, честно говоря, не разбираюсь абсолютно в этом всем газомощностях, потому что меня в первые дни спрашивали, типа, а вот газоизмерительная станция. Я говорю, типа, я не знаю, я смотрю на карту газопроводов и вижу, что от этой Суджи дальше газопровод идет по территории Украины, и, в принципе, не понимаю, типа, у них же вроде была и так, по идее, возможность там перекрыть на своей территории этот провод. Потом мне говорят, что, типа, нет, так делать не получится, ну, без какой-то масштабной катастрофы, поэтому нужно именно захватывать эту газоизмерительную станцию. Ну, вот, да, такое я слышал.
Не, Руслан, тут же дело не в том, чтобы перекрыть газопровод, а в том, чтобы прикрыться станцией, потому что это единственный объект, который Путин постарается как можно дольше не бомбить. Потому что газопровод-то несложно разрушить, а вот прикрыться, как вам кажется?
Окей, интересный аргумент, да.
Что
Не знаю, не
в
знаю.
этом-то и дело? Вообще, если, ну, можно еще атомной станцией прикрыться, и то это, знаете, не факт. С атомной станцией можно крепко навернуться, а газ в Европу, ну, это то просто священное. Прям там мало чего от него осталось. А тогда, собственно, последний вопрос. Правильно ли я, ну, мы уже немножечко по второму кругу, но я, тем не менее, хотела бы этот вопрос добить. Правильно ли я понимаю, что даже несмотря на то, что вот мы видим, что тактический успех очень существенный и большое количество пленных, и даже котелочек, бутылочка, ну, мы не знаем, сколько там окажется, есть, вам кажется, что это может не скомпенсировать стратегические проблемы от того, что этот плацдарм рано или поздно будет стерт с лица земли фабами.
Я склонен считать, что да. То есть, опять же, как я и говорил, я все оцениваю исключительно вот в таком военном смысле. Вот, ну, приведу даже другой пример. Если бы я был каким-то, там, не знаю, условно сейчас, прямо сейчас, российским каким-то полководцем, генералом, в генштабе сидел бы, я бы сказал, что вот немедленно, прямо сегодня, уводим войска из Харьковской области. Да, это будет там политически громадная победа для Украины, что типа, о, наконец-то мы отбили Харьковскую область. И многие направления просто останавливаем. Остановить все эти там тупые атаки на работе, на то же самое, попытки вылазки там в Угледар, абсолютно бредовище, в которое стираются гигантское количество техники, пехоты, и концентрируем силы, допустим, на вот Донецкой области. Это в военном смысле, стратегически, было бы абсолютно правильно и дало бы результаты прямо вот сейчас. Но политически, медийно, морально это, да, принесло бы там серьезный урон, потому что типа, все бы сказали, ха-ха-ха, смотрите, они там остановились, отсюда вообще ушли. Вот такая вот российская армия. Вот примерно аналогичным образом я смотрю именно на Курскую операцию. То есть я не оцениваю, типа, ну, окей, подняли моральный дух украинского общества, украинских солдат. Да, как бы стоило того? Не знаю, я оценил все в военном смысле. А в военном смысле есть гигантские риски, что вы забрали очень дефицитный ресурс, который нужен вот прямо сейчас, с других участков фронта, и из-за дефицита именно этого ресурса сейчас российские войска продвигаются в Донецкой области. Стоило оно того? Не уверен. Потому что все-таки просто для того, чтобы поднять моральный дух и показать западным партнерам, что мы можем тратить такие ресурсы, ну, на мой взгляд, очень странно. Потому что вы вот сейчас потеряете там какое-то количество сил. Как бы, я понимаю, что там в России есть вот эта поговорка, типа, ничего страшного, новых нарожают. Но вы же точно так же не можете этих сейчас потом новых военных, новую технику быстро где-то родить. А она вам будет нужна сейчас в этих боях. Именно поэтому я по-прежнему отношусь к этому. При всех вот этих достигнутых плюсах дополнительных, все равно по-прежнему я отношусь к операции довольно-таки скептически.
Ну вот еще я просто вижу, что тут известие, что сейчас прямо, едва ли не сейчас, наносятся удары по еще одному из двух живых мостов еще в селе Званое. Так что будем смотреть как раз. Вот вы сказали, сколько из этих мостов относится к утру. Кстати, правильно ли я понимаю, что если наносятся удары по мостам, то это как раз означает, что вот, например, в Херсоне российским войскам дали выйти. А тут как раз наоборот хотят, не выдавливают, наоборот хотят, чтобы было побольше пленных. Иначе зачем по мостам
Ну,
лезть?
да, это вполне логичная цель. Как бы, тем самым, во-первых, снабжение, эти самые российские войска, которые присутствуют на этой пограничной территории, а дальше уже, грубо говоря, брать их тепленькими. Ну, потому что у них в какой-то момент будут кончаться боеприпасы, и их можно будет окружить со всех сторон, потому что они будут подперты с одной стороны рекой, с другой стороны украинской территорией. И тогда их, да, можно будет брать в плен.
Последний вопрос именно по Курску. У меня еще парочка есть других очень важных вопросов, коротких, но именно по Синту. Вот все то, что вы говорите, совершенно важное соображение, но есть встречное важное соображение, которое заключается в том, что каждый ФАП, который упал на российской территории и перемолол российский город Суджу, это ФАП, который не упал на украинской территории и не переломал украинский город Нью-Йорк. И что войну всегда важнее перенести на территорию противника, потому что в современной войне, если все разрушения происходят, пусть они происходят на территории противника.
Безусловно, так оно и есть. Конечно же, Украине в этом плане легче, когда разрушается, продолжает разрушаться там не Харьков и Харьковская область, а там какая-нибудь Суджа и другие приграничные поселки Курской области. И, собственно, буквально на днях было заявление главы Харьковской областной военной администрации, который прямо так и сказал, что из-за начала Курской операции по Харьковщине стало прилетать гораздо меньше планирующих бомб. То есть там, я сейчас могу ошибаться в цифрах, по-моему, там называл, что типа до этого в сутки прилетало там порядка, по-моему, 50, что ли, авиабомб каждый день по Харьковской области. А сейчас там типа на уровне 10 авиабомб в сутки. Вот, то есть сильно-сильно темп упал. И, конечно, меньше падающих бомб в Харьковской области означает меньше погибших жителей мирных в Харьковской области и меньше разрушений. Там, будь то там энергетической инфраструктуры, будь то какой-нибудь там, не знаю, газораспределительной инфраструктуры или какой-нибудь там другой инфраструктуры, да, в этом плане всегда любой армии мира важно перенести войну на территорию врага.
А несколько, если, Руслан, вы позволите, именно как осинтовцу, несколько вопросов, которые меня мучают, на которых невозможно дать логический ответ, это называется «было или не было». А сразу после того, как российская ракета попала в Ахмадет, вдруг российские власти заявили, что в городе Шебекино опять прилетел беспилотник на детскую площадку. В это время там находились дети и получили осколочные ранения 5 детей. Это очень широко было по российским сетям, но я нигде не видела ни одного видео. И, ну, хотя понятное дело, что беспилотник может действительно, тем более в Шебекино, прилететь. Мне это как-то стало напрягать, особенно учитывая, что вот это была такая близость. То есть вот было такое впечатление, что эта новость перебивает историю с Ахмадетом. Типа, вот смотрите, у нас тут тоже свой Ахмадет. Прилетал беспилотник или нет? Вы видели какие-нибудь фотографии?
Сложно ответить на этот вопрос, потому что Шебекино каждый день прям под обстрелом. У нас ведь, у нашей команды есть прям отдельное направление, где мы собираем информацию именно по обстрелам обеих сторон. И по российской территории, и по украинской. И у нас прямо есть отдельное по обстрелам, которое так называется. Сводка по обстрелам от команды CIT. С отдельным телеграм-каналом, прям со всеми ссылками, фотографиями и прочим. Поэтому я не совсем уверен, про какой именно день вы говорите, но там регулярно прилетают и беспилотники. Такое бывает. Припоминаю, были сообщения, когда местные власти заявляли о прилете беспилотника. Вот не помню, это был Шебекино или просто Шебекинский район, и были раненые дети. И мы тогда, это неделю, полторы назад, и мы тогда увидели, что была прямо показана воронка, от которой явно видно, что это не дрон. Это опять очевидно упавший ФАП. Потому что там такого масштаба воронка была, которую никакой дрон оставить не может. А при этом, по части, опять же, в сфере ОСИНТа и влияние-то на общество, я бы отдельно отметил, что Ахмадет отдельно стал таким громким еще и потому, что есть прям кадры, как вот летит ракета, и она врезается в здание больницы и взрывается. И это прям заставляет особенно сильно сопереживать всю любую аудиторию, потому что они чувствуют сопричастность, потому что они видят, как будто бы они сами там это так находятся. При том, что ведь ровно в тот же день, прям в те же самые часы, был удар не только по Ахмадету в больнице, но и по больнице, как же ее там называют, я уже забыл ее название, но там тоже прилетела ракета, и короче, там были прямо погибшие, там, по-моему, 7 человек погибло, тоже в Киеве, прям ровно в тот же самый час.
Больше, чем
но
в Ахмадете.
Она как-то не... Что?
Больше, чем в Ахмадете
погибло. Больше, чем в Ахмадете, да. Но при этом она не стала такой тоже главной новостью или не стала наряду с Ахмадетом, все Ахмадет, ровно по той причине, что не было вот таких вот кадров, как непосредственно происходит атака, как прилетает ракета в здание больницы и взрывается. А по Ахмадету были. То же самое также и по другим новостям, будь то это какой-нибудь Шебекино, Суджа или какой-нибудь там Харьков или что-то еще. Если у вас просто уже кадры прям последствий и просто заявления, это меньше отражается на шуме, волнении в соцсетях, обществе и прессе, чем если когда у вас есть прям кадры, как вы прям вот видите, как вот ракета или бомба врезается в какую-то территорию, и взрывается, и убивает мирных гражданских. Это смотрится, конечно, по-другому.
А Министерство обороны РФ сообщает, что оно перехватило 12 ашатакнцев, которые летели по Крымскому мосту. Вам что-нибудь об этом известно? Действительно летели?
Или я видел это... Да, я видел эти сообщения, пока что не знаю, там летели, не летели, по Крымскому мосту или нет, то есть это еще мы на стадии сбора информации и верификации, но при этом, кстати, вот буквально вчера был репортаж CNN по части Курской операции, где они, ссылаясь на данные разведки, сказали, что на самом деле то, что Америка не разрешает использовать прямо сейчас дальнобойные атаки по территории России, это связано не с... боязнью какой-то эскалации со стороны России, что типа, о, там Третья мировая начнется. Нет. А что якобы это связано с тем, что дальнобойных атакамсов очень мало, в том числе и у американской армии. И поэтому американское правительство настаивает, чтобы Украина использовала дальнобойные атакамсы только по территории Крыма. Ну, соответственно, Крымскому мосту. А не по территории России. Что якобы именно с этим связано ограничение. Так что в этом смысле звучит дополнительно правдоподобно все вот эти вот попытки атак там, Крымского моста. Ну и, конечно, плюс Буданов, конечно, ведь обещал, что Крымский мост будет уничтожен. Хотя по срокам уже прошло. Он у нас был даже отдельно напоминал, как там, по-моему, в июне или в июле, что наступают те самые полгода, про которые говорил, ну, точнее, там, один коллега Буданова, что в эти полгода будет уничтожен Крымский мост, и он не был уничтожен. Но вот он на днях еще говорил, что, типа, мы продолжаем подготовку к тому, чтобы Крымский мост был уничтожен. Поэтому в этом смысле мы, в принципе, и ожидали атаки на Крымский мост. С другой стороны, сколько нужно атакамсов потратить для того, чтобы мост хоть как-то ему серьезные повреждения нанести? Это тоже отдельный вопрос.
И можно ли перехватить 12 атакамсов, которые перенасыщают? Ладно.
Сомневаюсь.
Хорошо. Да, вот как-то так меня цифра смущает. Может, там их было порядка 120. Знаете, чё их там, чех не христи жалеть, да? 120 отразил. Mm-hmm. А чей дрон ударил, как вы считаете, вернее, что это было на Запорожской АЭС? Потому что Зеленский сказал, что это прилетел, что это россияне сами сделали, российская сторона обвинила украинцев, угу. И как-то это все быстро так исчезло. Кто вы считаете, это был?
Ну, та версия, которую озвучил Зеленский, что якобы россияне поставили там покрышки и подожгли в Гардерне, ну, это, может, это вообще не всерьез, это какой-то бред полнейший, типа для чего? Типа саечка за испуг? Типа у нас тут Гардер не дымит, но это какая-то очень странная версия. То есть я уверен, что весь там пожар, огонь был в результате боевых действий, там перестрелок и прочего. Ну и в принципе прилет беспилотника для меня звучит достаточно правдоподобно. Может быть не беспилотник был, может что-то другое, может еще что-то, там какой-то снаряд. Вот. Но это было, да, в результате боевых действий. И, наверное, целились не в Гардерню все-таки, а в какую-нибудь технику Росгвардии, которая стоит и на территории Запорожской атомной электростанции, и рядом с ней. И есть прям куча видеокадров, в том числе с российской стороны, где прям эта техника видна. И там инспекторы МАГАТЭ тоже это отдельно фиксировали. Поэтому, наверное, целились по, опять-таки, технике. Но там, может быть, и заглушилок дрона улетел не туда и попал в Гардерню. Может, это вообще был не дрон, а какой-то снаряд, который вот промазал и попал в Гардерню. Но в любом случае, там особо ничего страшного не случилось. Там горели какие-то пеноблоки внутри Гардерни, где, ну, в принципе, это никак ничем не опасно.
Ну вот проект Белона, специалист по атомной энергетике Дмитрий Горчаков считает тоже, что это был украинский дрон, который бил по тому, что было рядом по позициям российских военных, которые были размещены и, возможно, как-то сбился с курса, но в любом случае никакой опасности не представлял. И тогда последний вопрос, значит, вот просто по Асинту. Я в Твиттере уже видела несколько раз какое-то удивительное видео в Курске, где украинский солдат говорит российскому мужику «Тю бест русише швайне», имитируя, соответственно, эсэсовцы. И когда я в первый раз увидела это видео, мне оно, если честно, показалось пропагандистской российской подделкой, потому что я как-то засомневалась, что так хорошо знают украинские военные и немецкий. «Тю бест русише швайне», прямо. Как бы с хорошим выговором, я бы даже сказала.
Это то, где они в такой каске с эмблемой СС?
Да, но потом я увидела, что это видео распространяется, распространяется и вирусится, и никто его как-то не опровергает. И, соответственно, у меня вопрос: это действительно настоящее видео или это как бы фейковый звук, и вот наложили непонятно что?
Ну, я видел это видео, понимаю, о чем вы говорите. Честно говоря, я сам его не
Можете
смотрел без звука, но
написать его нашим слушателям, да, потому что оно как бы выглядит. Да.
там один украинский военный снимает, который тоже на телефон снимает происходящее вокруг. Это происходит на дороге, как я понимаю, видимо, это было в Курске. Позади них стоит украинский бронеавтомобиль, не помню какой там, то ли Казак, то ли Рошель. И они там что-то снимают и говорят что-то там проходящему старику, видимо, вот эту вот фразу, которую вы озвучили на немецком. Ну, просто я слушал без звука, да. Но, и да, и при этом тот украинский военный, который вот говорит это старику, у него на голове такая типичная немецкая каска времен Второй мировой, и там прям четко видна эмблема СС. То есть она не прифотошоплена, ничего, это прямо она и есть. И это не какой-нибудь, знаете, как очень популярно бывают нашивки, стилизованные под Тоттенкопф, про которые, когда я на таком ловят каких-нибудь солдат, они говорят, что типа, это не Тоттенкопф, это он просто, он тоже череп, там, с двумя костями, но это не Тоттенкопф. Ну, такая очень смешная отмазка. А здесь прям был прямо вот символика СС. И вот украинские военные там это говорит, это делают и это снимают. Я думаю, это было реальное видео. То есть я как-то специально его не анализировал, потому что в этом для меня не было какого-то большого новостного повода. Потому что всегда в любой армии можно найти таких вот придурков, прямо скажем, которые
Абсолютно,
носят
да.
там свастику. Свастику носят, какую-нибудь там нашивки, там, не знаю, зигуют, что-нибудь такое. Но при этом если... И, опять же,
Группа
можно
русских.
наловить кучу таких примеров из России. Да, можно найти таких кучу примеров и с российской армии, и с украинской. Легко, вообще легко. Вот, но мы же видим, что в войне это вообще никак не отражается. То есть нету никаких, там, не знаю, там, концлагерей, не знаю, там, пропаганды, что всех русских уничтожаем. Вот, да, вы можете иногда такое встретить в комментариях в интернете, грубо говоря, но в войне такого реально не происходит. То есть это реально обычная конвенциональная война. То есть регулярные войска воюют. То есть тут нету именно такого прямо поставленного этнического вопроса. То есть хоть и там, и как бы, опять же, и в комментариях вы можете такое найти, типа, там, хороший русский, это мертвый русский. И с российского телевидения вы можете найти, там, типа, уничтожить всех украинцев, уничтожить все украинство. Но в реально, вот на самой войне это никак не проявляется. Не происходит именно прямо уничтожение всего украинского населения. Да, захватывают поселки, да, пытаются их как-то заставить принять русскую культуру, там, российское гражданство и прочего, но нету, там, не существует, там, концлагерей для украинцев, куда там всех сгонять, у кого вот украинский паспорт или там украинская фамилия или прочее. То же самое нету и с обратной стороны. Нету вот таких вот массовых концентрационных лагерей украинских, куда бы сгоняли всех русских, именно по русскому признаку, и у себя бы проводили зачистки, у кого какие-то есть русские связи. Они бы тогда начали, наверное, непосредственно с Сырского, у которого российские корни есть, который, блин, родился ведь на российской территории. Поэтому всякие такие придурки есть, но для нас это не является даже каким-то большим новостным поводом. Ну да, иногда такое всплывает. К сожалению, в том числе и украинская сторона это никак не контролирует, никак не наказывает. Кроме, я не видел ни разу. Сколько-то раз таких инцидентов было, ни разу не слышал про какие-то наказания солдатам для того, что, типа, ну, не надо так делать. Зачем вы даряете возможности пропаганды противника использовать это там в своих действиях?
Нет, если видели, все мои вопросы были как бы это белое, то есть это красное или синее, это было или это не было, потому что, к сожалению,
Я считаю, что было, да.
если начиналась эта война с того, что мы твердо знали, что вот врет только Коношенков, то сейчас, к сожалению, я бы сказала так, монополия российского на государственное вранье сильно потеряна, поточена многими, многими вещами. А спасибо огромное. Мы разве что Аптея Алаутдинова не затронули. А вот вы знаете, я даже ведь подумала, что...
Ну, почти затронули, вы говорили про Коношенкова, вот вам чеченский Коношенков новый.
Да, но вы смотрите, как интересно. У меня ощущение, что ахматовцы, когда они убежали с этого места, это они сделали самое мудрое, что могли. А только возникает
Конечно.
вопрос, зачем? Да. А почему бы так не сказать? Зачем рассказывать, что там оторвешь чего-то Z-военкору, который про это спрашивает? Вот вообще, что это было? Вот что мы слышали от Аптея Алаутдинова, что ахматовцы не сдались в плен, еще что-то? Как вы это объясняете?
Ну, это, собственно, та причина, по которой за ними плотно закрепилось звание TikTok-войск. И, как видите, их так называют не только сторона, противостоящая Путину, но и в том числе среди российских солдат. Их теперь давно так называют. И для тех, кто забыл, напомню, что это началось еще как минимум с Мариуполя, боев за Мариуполь, где было очень-очень много примеров, как вот эти кадыровцы приезжали в те районы, которые уже всем известно, что они давным-давно зачищены российскими войсками, и они там начинали делать вид, что типа вот стоит брошенная украинская бронемашина уничтожена. Они начинают снимать видео, что якобы это они эту бронемашину уничтожили. Начинают стрелять по пустым пятиэтажкам и вести себя абсолютно абсурдно, воевать непонятно с кем. Собственно, и это было смотрелось очень смешно, очень комично, из-за чего за ними и приклеилось это название «TikTok войска». И при этом у них всегда, можно заметить и Кадырову, что в нем все еще сидит вот этот маленький инфантильный мальчик. Поэтому и во времена до 22 года мы же постоянно видели все вот эти вот ролики, где вокруг него такая прям армия, где он сам ездит там на всякие стрельбища, с чего-то стреляет. Ну вот человек явно не наигрался в детстве. Ему хочется быть таким вот крутым Рэмбо и таким крутым бойцом спецназа, там, героем и прочего. Вокруг этого всего и строится его информационная политика и его окружение. Его окружение, в которое входит тело Удинов, за ним это перенимает. И поэтому они в каждом своем сообщении, в каждом там комментарии и прочем, они всегда стараются подчеркнуть, что типа, мы самые крутые, там, мы самые клевые, мы самые профессиональные спецназовцы, мы всех уничтожим, и нас никто не может победить. Поэтому, естественно, да, он, наверное, когда он что-нибудь такое спрашивает, типа вот есть вот такие-то сообщения, есть другие-то сообщения. Я уверен, что он даже не пытается там вспомнить, проанализировать как-то информацию, что-то перепроверить или прочее. Он сразу там на гора сходу выдает комментарий, что типа, да не может быть такого. Если где-то кто-то отступает, то это точно не ахматовцы. Если где-то кто-то побеждает, то это точно мы. Поэтому и он теперь постоянно попадается в такие ситуации, когда он сказал, что Суджа, она под контролем России, она не захвачена, а буквально там через час-два выходит репортаж украинских журналистов, где они гуляют под Суджа. И это было там особенно смешно тоже. Поэтому он, я думаю, что он не раз еще попадется на таких смешных комментариях, поэтому он еще, за ним, я уверен, за ним прикрепится звание чеченского Коношенкова.
Руслан, спасибо вам огромное. Напоминаю, что CIT теперь будет развивать свой собственный YouTube-канал, который есть по ссылке в описании к этому видео. Поэтому ходите, пожалуйста, по ссылке в этом описании. Но вы вообще перестанете ходить появляться у Майкла Наки? Или это будет раз в неделю, раз в две недели? Вот какой-то такой важный обзор будет.
Никакого регулярного формата не будет, но если Майкл захочет взять там у меня или у нашего второго публичного спикера какой-то комментарий, у нас, кстати, в команде не так давно появился второй публичный спикер, который до недавнего, ну, до середины 22 года был российским контрактником, то есть российский военный прям, и он прям публичный, лицо, здесь его имя, его зовут Алексей, он регулярно появляется в наших еженедельных трансляциях, он вместе со мной ведет их, может быть, в какой-то момент Майкл захочет у него взять какой-то комментарий по какой-то отдельной теме. Может, он попросит комментарий там у меня по какой-то теме. Мы всегда рады. То есть у нас нет какой-то ссоры, у нас нет никаких там претензий к Майклу. Здесь нет никакой Санта-Барбары. Это стратегический расчет. То есть, как я вижу, есть та часть антивоенной аудитории, которая ищет очень резкие реакционные заявления и комментарии. И я вижу по комментариям, что им ближе позиция Майкла, и они часто там поливают всякими нехорошими словами меня. А есть аудитория, которая ищет очень гораздо более менее эмоциональные, более взвешенные там комментарии. И я вижу по комментариям, что им чаще близка моя позиция. Поэтому вместо того, чтобы эти обе антивоенные аудитории сталкивать лобами вот так вот, мы будем отдельно их, скажем так, покрывать отдельно своими ресурсами. Майкл будет как бы вести свои сводки с войны, мы будем вести свои. И при этом у нас никакой там ни ссоры, ни другой там против Санта-Барбары и срача у нас между нами нету. Для нас Майкл друг, которого мы считаем, что его нужно поддерживать, подписывайтесь на него тоже, да и поддерживайте.
Да, и подписывайтесь, я присоединяюсь, потому что, конечно, ваш дуэт был, ну, таким, один из важнейших знаковых событий этой войны, как бы вне зависимости от того, там, кто действительно разделяет, кто разделяет или кто не разделяет позицию Майкла Наки, потому что он продолжал оставаться профессионалом высочайшего класса. Не забывайте также нас, к нам, может быть, периодически будете по важным вещам приходить. Мы, хорошо, правда, тоже... Да. Мы, правда, тоже, если вы заметили, на нашем канале становится меньше видео, потому что я все пишу больше и больше книжек и все больше на этом сосредотачиваюсь. Но когда происходит очень важное событие, вот я считаю, что мы очень здорово сегодня обсудили Курск. Руслан, спасибо вам большое, спасибо вам за все, что вы делаете. Приходите, может быть, в следующий раз с вашим Алексеем. Как раз.
Спасибо, что пригласили. Обязательно придем еще.
Да. Юлия Латынина, Руслан Левиев, CIT. На CIT, на Руслана подписывайтесь по ссылке в описании. И на Майкла Наки тоже подписывайтесь, хотя у него подписчиков больше, чем у нас. Так что, значит, соответственно, он не нуждается в наших рекомендациях. До свидания. Приходите, господа, завтра на Код Доступа. Всего лучшего.